Оставляйте. Проверю бумагу, чернила. Сделаю подробный графологический анализ.
Моргунова поднесла страницу к самой лампе. Посмотрела через лупу.
Очень хорошо. Здесь виден отчетливый отпечаток пальца вот в углу. Палец был запачкан чернилами. Это часто случалось. Когда перелистывали, оставался след. Фрагментарная дактилограмма Федора Михайловича у меня есть. По трем пальцам правой руки и боковой поверхности левой ладони. 20 лет назад составила, когда писала диссертацию по марке и кляксы в рукописях Ф.М. Достоевского. Ну, поглядим, поглядим. Заходите завтра. Нет, лучше послезавтра, 3:00. И не забудьте про $200.
Николас уходил окрыленный и даже оглушенный. В коридоре долго благодарил, даже попробовал поцеловать старой даме руку. Руку поцеловать она не дала, а едва за дылдой закрылась дверь, зашлась придушенным злобным хохотом. Если б Фондорин видел, как экспертша потирает руки, как давится кашлем от хищной радости, он окончательно уверился бы в ведьминской сущности Элеоноры Ивановны. Отсмеявшись и откашляв, Фата Моргана подошла к своему антикварному телефону, вынула из-под аппарата визитную карточку и набрала номер.
— Это Моргунова,
— сказала она в трубку, не здороваясь. Не имела такой привычки.
— Еще один объявился. Комедия. Вот вы торгуетесь, а время уходит.
— Назовите более реалистичную цену, — произнес на том конце спокойный голос. Элеонора Ивановна сердито топнула ногой.
Уж мне-то про цену не рассказывайте. Я профессионал. Цена остается та же, плюс 200 сверху, потому что теперь вам понадобится еще один.
— Вы от жадности утратили всякую адекватность, — ответила на это трубка. — 20 за все про все и ни цента больше.
— Нашел дурочку!
— старуха засопела.
— Смотрите, пожалеете. Вот он придет послезавтра, этот человек, и я ему все скажу. — То есть не все, конечно?
— она хихикнула.
— Кое-что. Ну как, не передумаете?
— Нет. И не звоните мне больше, старая ведьма. Конец разговора, частые гудки. Последующие 2 суток, ночь, день, ночь, да еще полдня, с Николасом Фондориным ничего особенного не произошло, так что можно на время его оставить. Зато с рулетом приключилось нечто совершенно невероятное. То есть, наверное, все-таки не приключилось, а приглючилось. Хотя, ну, в общем, дело было так. Про рулета и его приглючение. Во вторую ночь, это случилось после полуночи, сидел рулет на подоконнике, смотрел на звезды. Всего час как вмазался, так что было ему хорошо, и заблудившейся душе, и бедному отравленному телу. Звезды были яркие, конкретные, плюс аппетитная луна, до которой хотелось дотянуться рукой. Но рулет понимал, что это подстава. Потянешься и навернешься с 3-го этажа. Реально. Внизу прошелестели шины. Это во двор въехала скорая помощь. Особенная такая, как ее. Реанимобиль. Вот как. Фонарь на крыше медленно вращался, и это тоже было красиво. Рулет немножко посмотрел, как голубые лучи подсвечивают мрак, и снова задрал голову к небу. Потом через какое-то время слышит снизу чмок, чмок. Опустил голову, удивился. По стене вдоль водопроводной трубы, но при этом ее не касаясь, полз Спайдермен, Человек-паук. Неторопливо полз, основательно. Присосется верхней рукой щупальцей, отрывает от стены ногу. Присосется ногой, переставляет руку. Чмок-чмок. Чмок-чмок. Башка большая, абсолютно круглая, глазище словно капли. — Кул! — сказал рулет, не испугавшись, а скорее обрадовавшись. Очень уж прикольный был глюк. — Вот вчера... Когда на хороший хлеб бабла не хватило и пришлось зарядиться какой-то отстойной дрянью, был полный караул. Утром рулет подполз к умывальнику рожу сполоснуть, а умывальник вдруг возьми да оживи. Краник холодной воды оказался липкий, словно клеем намазанный. Пальцы приросли намертво. Хромированная трубка вытянулась на вроде змеи и обмоталась вокруг второй руки, как стиснет запястье. Рулет заорал от страха и боли, задергался, но умывальник держал его крепко. Заглянул в зеркало, а там страшная рожа мертвяка, белая, костлявая, глаза будто две ямы, и под ними жуткие лиловые круги. Тут он реально застремался. Зажмурился, головой затряс. Смотрят, мертвяк пропал. В зеркале его, рулетово лицо, каким оно было давным-давно, на школьной фотке. Гладкое такое, ясное. Не успел обрадоваться, как на лице начали проваливаться дырки. Одна, другая, пятая, десятая. Сделался рулет, как кусок швейцарского сыра. Кошмар! И послышался голос. То ли из зеркала, то ли из слива. «Не отпущу ты мой до дыр!» Вот это была конкретная страшила. «А Спайдермен, подумаешь, даже интересно!» Как в старые времена, когда циклодолом баловался. От него бывали классные зоомультики. И про паука тоже. Как-то сидел рулет в кресле, накушавшись с цики, пялился в потолок, а там паучок в паутине. И с каждой секунды его видно все отчетливее. Потом бац, не паучок это, а фашистский летчик. И не паутина у него, а самолетный прицел. Как начал сажать по рулету трассирующими очередями. Прошил всего огненными пулями. Кайф. Короче, человеку-пауку рулет был рад. Высунулся из окна, протянул руку. Помог перелезть через подоконник. Костюмчик у Спайдермена был суперский. Совсем как в кино. Красный, весь прошитый черными нитями, а глаза выпуклые, блестящие, и где-то в их глубине искорки поблескивают. — Здорово, я к тебе, — сказал гость. Поручкались. Причем лапа человека-насекомого прилипла к рулетовой ладони. Но это было не страшно и не противно, совсем никак с мой додыром, даже смешно. — Ой, прилип, сори, — извинился Спайдермен и, чем-то там чмокнув, отлепился. — Рулет! Просьба к тебе есть, ерундовская. А я тебя за это научу по стенам лазить и в паутине висеть. Знаешь, как кайфово. Качаешься чисто в гамаке. Сделаешь? — Сделаю, — пообещал рулет. — Отчего надо-то? Паук сказал. Оказалось, в самом деле ерунда. Рулету сейчас ничего было не жалко, особенно для такого гостя. Тот вежливо поблагодарил и говорит. — Оставил бы я тебя кайф досасывать, но ведь отмокнешь скоро. Начнешь закидываться, орать, что обокрали. Начнешь ведь? — Начну, — признал рулет, не желая ни в чем перечить новому другу. — Можно я тебя по башке поглажу? Очень уж у Спайдермена круглая башка была. — После. — А сейчас со мной пойдешь, лады? Ну, рулет и пошел. Фиг ли было не пойти. В назначенный день ровно в 3 часа Фандорин явился на Тверскую. Волновался, конечно. Что из всего этого выйдет? Культурное событие мирового значения или пшик? Но с первой же минуты, едва увидел Элеонору Ивановну, понял — не пшик. Фату Моргану сегодня будто подменили. Она сразу открыла дверь, сказала «А, ну-ну», и даже улыбнулась. Правда, какой-то двусмысленной и даже несколько зловещей улыбкой. Может, по-иному просто не умела? На нетерпеливые расспросы сказала —
«Сейчас, сейчас. Сначала деньги. С вас 5803 рубля 14 копеек. Нет, сдачи нет, я же не кассир».
Пересчитала 500-ные купюры, проверила на детекторе ультрафиолетом, кивнула. Дальше и вовсе произошло чудо. Предложила чаю и налила в стаканы какой-то бледной жидкости, пить которую Ник не решился. Не притронулся он и к курабье. Тем более, что в вазочке лежало всего 3 печеницы. — Так что? — взмолился он. — Достоевский это или нет? Элеонора Ивановна опять улыбнулась. Определенно, ее непривлекательное лицо от улыбки делалось еще менее приятным. Такое нечасто увидишь.
— Не будем забегать вперед, по порядку.
Она взяла распечатку, поправила свои темные очки и начала тоном музейной экскурсоводши.
«Бумага изготовлена на франкфуртской бумагопредельной фабрике «Обермюллер». Это довольно популярная марка. широко использовавшаяся в Европе, начиная с 40-х и до начала 70-х годов XIX века. Не из дешевых. Известно, что Федор Михайлович любил хорошую бумагу. Перо стальное манчестерского производства. Именно такими перьями Федор Михайлович пользовался в 60-е годы. Химико-структурный анализ чернил подтверждает их аутентичность. Марка не определяется, но степень выцветания при условии хранения в темном месте соответствует нужным временным параметрам.